Following program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. У микрофона Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу субботнюю вечернюю передачу радио Большого Ванкувера.
Из ничего не деланья дождливою порой, когда бумага белая лежит перед тобой, из дурака валяния, молчания у огня, из просто ожидания тебя, тебя. Одуванчиков цветных парашютики по лучам спускаются на ватутинки, где пустые паутина батутики ждут тебя. Где под шапками грибы, как под шлюпками, и балеринами цветы кверху юбками, все шаги твои в тиши слышат глюками и не спят. Из просто так гуляния в безлюдии дерев, и чая выпивания, скитания презрев, рождается желание сквозь сумерки парить и светлячков мерцанием тебе. И плутая в простынях сонных липовых, через кроны проходя пастбищ липовых, слышать, как перестает в лужах всыпывать капель тушь, слышать, как бегут слова пароходики вверх по речке к облакам против логики, где фонарики горят, как заводики наших душ. Из жизни возвращения будильника звонком приходит к нам прощение за все, что было сном. Приходит к нам прозрение желанием прощать и непростым умением любить и ждать. Легким взмахом стрекозы перлом утровым попадем когда-нибудь прямо в утро мы, где туманы так легки, что не мнут травы, словно снег. В пастельной тишине, в чуткой гулкости будут снова в голове только глупости, что простительны вполне только в юности и во сне.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Полиция штата Чихуахуа ищет преступников, совершивших в воскресенье массовое убийство в городе Сьюдад-Хуарес. Там во время торжества по случаю победы бейсбольной команды были расстреляны 10 человек, в том числе ребенок. 9 пострадавших умерли на месте происшествия, а один в больнице. Судя по позам погибших, они пытались спастись бегством. Отметим, что жертв могло быть значительно больше, так как в доме в тот момент находилось около 30 человек. Террористическая сеть «Аль-Каида» продолжает работать над терактами, направленными против интересов США по всему миру. Об этом говорится в распространенном заявлении Госдепартамента США для направляющихся за рубеж американских граждан. Террористические группы продолжают планировать теракты в различных регионах, в том числе в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. При осуществлении этих атак может быть применена различная тактика – операции с использованием смертников, убийства, похищения, угоны самолетов и организация взрывов. В связи с этим Госдепартамент рекомендует своим соотечественникам сохранять повышенную бдительность и принимать необходимые меры по усилению личной безопасности.
FM 101.9.
Кантон Тичино стал первым в Швейцарии, где запретили скрывать лицо в общественных местах на основании пола. Таковы предварительные итоги референдума. Под запрет попадает в первую очередь Паранжа. Теперь изменения конституции кантона должны быть одобрены федеральным собранием в Берне. Медленно и осторожно Британия приближается к запрету на ношение в общественных местах женской атрибутики ислама. Никаба, хиджаба и паранджи. Пока негласный запрет на эти разновидности одежды мусульманок вводят в медицинских учреждениях Соединенного Королевства. В Кении в среду начался трехдневный траур в связи с бойней, устроенной боевиками группировки «Аш-Шабаб» в торговом центре «Вестгейт» в столице страны. Официально объявлено о 67 погибших, однако не исключено, что число жертв вырастет, сообщает агентство Reuters. Ближе к концу операции в результате штурма и вспыхнувшего пожара произошло обрушение перекрытия части трехэтажного здания, где засели боевики. Не исключено, что тела заложников погребены под кусками арматуры и бетона, и точное число погибших выяснится только после разбора завалов.
Наша волна.
В Зимбабве браконьеры отравили цианистым калием 81 слона. Это самое массовое единовременное убийство этих животных в истории страны, передает русская служба BBC. Трагедия произошла в крупнейшем национальном парке Зимбабве – Хванге. Смертельную отраву охотники за слоновой костью подсыпали в резервуар с питьевой водой. Цианид стал также причиной смерти нескольких мелких животных и хищников, питающихся ими, сообщил сотрудник природоохранного агентства страны Джерри Готора. По делу об убийстве животных арестованы 9 предполагаемых браконьеров. Бивни слонов высоко ценятся на азиатских черных рынках, поэтому браконьеры безжалостно истребляют этих животных. Суд в американском городе Вустеп, штат Массачусетс, вынес приговор супругам Джозефу и Линде Мэйот, которые были призваны виновными в изнасиловании несовершеннолетних приемных детей из Казахстана. Джозеф Мэйот проведет в тюрьме от 16 до 20 лет, а его супруга от 18 до 22 лет, передает Итертас. В 2004 году супруги Мэйот усыновили и привезли в американский городок Уайт-Инсвилл двух детей из Казахстана, 13-летнего брата и 8-летнюю сестру. Вскоре после этого дети стали объектами домогательств со стороны приемных родителей. Линда даже родила от приемного сына ребенка.
FM 101.9.
Пятиэтажный жилой дом обрушился в пятницу утром на юго-востоке экономической столицы Индии Мумбаи. Многоквартирное здание, расположенное в районе рынка Бубугену на улице Докият, обрушилось около 6 утра по местному времени, когда большинство находящихся в нем людей еще спали, сообщают местные СМИ. Газета Hindustan Times пишет, что к настоящему времени есть информация о 6 погибших и 15 раненых. Не менее 25 человек числят пропавшими без вести. Местные СМИ сообщают, что всего в здании в момент обрушения могли находиться до 100 человек. В США суд присяжных 24 сентября признал 19-летнего школьника Сэмми Илбера Чавеса из Оклахомы виновным в подготовке убийства других учеников, преподавателей и сотрудников полиции, пишет местное издание Bartlesville Examiner Enterprise. Присяжные потребовали приговорить его к 2,5 годам тюрьмы и штрафу в $5000. Сам Чавес не признал свою вину. Он заявил, что просто шутил, когда рассказывал одноклассникам, как можно устроить стрельбу или взорвать бомбу в школе. По версии прокуратуры и полиции, ученик на самом деле собирался заманить других школьников в пустую аудиторию, запереть их там и расстрелять. Кроме того, следствие полагает, что Чавес планировал заложить под дверью аудитории бомбы, которую собирался взорвать, когда по вызову приедет полиция.
Наша волна.
Радио Большого Ванкувера. Полиция Южного Уэльса арестовала 7 человек по подозрению в использовании рабского труда, пишет Wales Online. По сведениям издания, первые 4 ареста были произведены в понедельник, еще 3 в среду. Во время первого рейда полиция обнаружила и освободила выходца из восточноевропейской страны, предположительно из Польши, которого подозреваемые держали в рабстве. Его в тяжелом состоянии отправили в больницу. В среду стражи правопорядка освободили еще одну жертву злоумышленников – 60-летнего британца. Он был также передан медикам. Кроме того, на ферме, где арестованные использовали рабский труд, полиция ищет останки еще одного невольника, который, по данным правоохранителей, скончался при невыясненных обстоятельствах. Министр внутренних дел Франции Мануэль Вальс признал выслать из страны иностранных цыган. По его словам, цыгане не могут интегрироваться во Франции, и большинство следует отправить назад за границу. Это заявление подверглось резкой критике со стороны Европейской комиссии, правозащитников и как минимум одного из министров французского правительства. Amnesty International призывает прекратить выселение цыган из Франции. По данным правозащитной организации, за первые 6 месяцев этого года более 10 тысяч человек были выселены из временных цыганских палаточных городов.
FM 101.9.
Власти Пакистана сообщают, что число жертв мощного землетрясения, произошедшего во вторник в юго-западной провинции Белуджистан, превысило 550 человек, передает Reuters. Сотни людей получили ранения различной степени тяжести. При этом в пострадавшей от землетрясения провинции вовсю орудуют боевики. В пятницу повстанцы обстреляли из стрелкового оружия вертолет, который вез гуманитарный груз в один из пострадавших районов. Землетрясение произошло в юго-западной части Пакистана во вторник. Его магнитуда составила 7,7 балла. Из-за землетрясения в Аравийском море у берегов страны даже образовался новый остров, появление которого жители прибрежных районов смогли наблюдать воочию. Высота острова достигает 12 метров над уровнем моря, ширина примерно 30 метров. В конце 2014 года в Москве на случай войны появится Национальный центр обороны государства – ставка Верховного главного командования. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Центр будет включать в себя 3 составляющие – Центр управления стратегическими ядерными силами, Центр боевого управления и Центр управления повседневной деятельностью вооруженных сил, цитирует его РИА Новости. Центр будет руководить деятельностью не только вооруженных сил, но и других силовых структур страны.
Наша волна.
И еще Минобороны Российской Федерации решила приобщить военнослужащих к джазу. Как считает начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков, грамотный образованный офицер должен знать в том числе джаз, а не только патриотическую музыку. Управление культуры Министерства обороны Российской Федерации разработало новый проект под названием «10 главных мировых джазовых мелодий». «Проект джазовых мелодий – это проект для души», – сказал Губанков. И правильно. И нам при дождливом и холодном прогнозе погоды на ближайшие дни не мешает также послушать джаз, прежде чем мы приступим к программе «Петербург и русское зарубежье».
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Мы продолжаем. Следующая страничка подготовлена радио «Голос России» нашим партнерам.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Петербург и русское зарубежье. Новости программы «Соотечественники».
В Петербурге состоялся 6-й форум молодежных организаций российских соотечественников и зарубежных русскоязычных СМИ «Русское зарубежье». Укрепить связи с исторической родиной приехало около 100 участников из 35 стран. Об этом рассказала начальник управления координации госпрограмм по межнациональным отношениям и связям с соотечественниками за рубежом Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вера Сахарова.
Мы считаем очень важным собрать здесь такое большое количество стран, 35, именно для того, чтобы люди почувствовали себя, во-первых, все вместе, чтобы они поняли, что быть русским можно где угодно, в каком угодно уголке мира. Мы даем возможность прикоснуться к такому интеллектуальному потоку, который таким образом у нас организовывается, образуется здесь на форуме, так как раз течение личностей, менталитетов, объединенных русскостью. И все это в пространстве. пространстве Петербурга, культурной столицы.
По сложившейся традиции в программу 6-го Петербургского форума «Русское зарубежье» вошли два основных направления. Первое – для молодежных организаций российских соотечественников, задача которого – укрепление связи с исторической родиной, поощрение интереса к изучению русского языка, литературы и культуры России. Второе направление предназначено для повышения уровня профессиональных знаний работников зарубежных русскоязычных СМИ, отметил член правительства Санкт-Петербурга, председатель комитета по внешним связям Александр Прохоренко.
Мероприятия позволяют очень направленно работать с теми представителями российской зарубежной диаспоры, которые у себя на родине имеют определенные возможности общения, воздействия на окружающих людей, выступают в хорошем смысле проводниками тех благородных и позитивных идей, которыми руководствуется современная Россия.
Форум продлился 5 дней. В его рамках прошли лекции, тренинги, встречи с представителями медиасообщества Петербурга. Участники также познакомились с развитием петербургской и российской культуры. В последний день работы форума участники посетили выставку Михаила Шемякина «Тротуары Парижа» в Мраморном дворце.
Краткая историческая справка. Всемирное наследие Санкт-Петербурга.
115 лет назад, в 1898 году, в Петербурге открылся первый в России государственный музей русского изобразительного искусства. Национальная сокровищница «Русский музей» был основан по указу императора Николая II, а идея создания музея принадлежала его отцу, Александру III. Сегодня «Русский музей» – уникальное хранилище художественных ценностей, которое насчитывает более 400 тысяч экспонатов. Здесь представлены все исторические периоды и тенденции русского искусства более чем за 1000 лет. Основная экспозиция расположена в Михайловском дворце и корпусе Бенуа, который составляет часть дворцового ансамбля. Современные технологии позволили создать виртуальные филиалы музея по всей России. С помощью специальной программы погулять по залам теперь можно, не выходя из-за компьютера, рассказала заведующий отделом развития проекта «Русский музей. Виртуальный филиал» Ольга Бабина.
Цель проекта – дать возможность, пользуясь современными технологиями, любому жителю России или любому русскоговорящему, говорящему на иностранных языках, познакомиться с русским искусством, с русской историей через русское искусство. Проект международный и межрегиональный, с большим количеством партнеров, которые совершенно безвозмездно поддерживают его, помогают ему развиваться. И, наверное, в этом самая большая заслуга и Русского музея, и наших коллег, партнеров, единомышленников, которые становятся с каждым годом больше.
Экспонаты Русского музея выставляются как в России, так и за рубежом. Ко многим выставкам специально издаются каталоги, альбомы и буклеты, подготовленные научными сотрудниками культурного учреждения. К музейному комплексу, помимо Михайловского дворца с корпусом Бенуа и флигелем Росси, также относятся мраморный и строгановский дворцы, Михайловский, он же инженерный замок, а также уникальные садово-парковые ансамбли, летний сад с летним дворцом Петра I и Михайловский сад.
Петербург и русское зарубежье.
В Ванкувере 18 часов и 18 минут. И это время рекламы.
Of hearing your band playing on and on and on. Gosh, so loud.
Man, I wish we had a safe place to play music.
Yeah, and shows too.
The Safe Amplification Site Society is a non-profit group dedicated to establishing a legal, affordable, all-ages venue for music and arts in Vancouver. For more information or to get involved, check out www.safeamp.org.
Это «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
Когда мы были молоды, бродили мы по городу, встречали мы с подружками рассвет. Свидание назначали мы, и все тогда считали мы, что лучше моста места встречи нет. В те дни неповторимые один встречал любимую почти всегда на каменном мосту. Другой, придя заранее на первое свидание на Троицком стоял, как на посту. Встречалась Вера с Вовою, а Коля тот бежал на биржевой. Летел для встречи с Катей, у всех была симпатия, у каждого был мост любимый свой. Весною незабвенною я встречался с Леною, и наш маршрут был трогательно прост. Купив букет подснежников, влюбленные и нежные, мы шли всегда на поцелуй в мост. Стареем неизбежно мы, но с Леной мы по-прежнему друг друга влюблены. А в чем секрет? А в том признать приходится, что все мосты разводятся, а поцелуев, извините, нет. А в том признать приходится, что все мосты разводятся, а поцелуев, извините, нет.
Дорогие радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на нашу волну в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Желаем хорошо провести время на нашей волне.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, время новостей Канады. Наконец-то канадское казначейство и профсоюз дипломатических работников сумели достичь предварительного соглашения, которое поможет прекратить длящуюся вот уже несколько месяцев забастовку, которая приносит убытки государственной казне. В страну не могли попасть студенты, иммигранты, артисты, туристы и бизнесмены.
Соглашение предусматривает некоторое повышение зарплаты консульских работников до уровня их коллег, работающих в других правительственных учреждениях и выполняющих похожую работу. Так что ждите гостей.
Да, и мы ждем. В провинции Саскачеван на юге страны сошли с рельсов и перевернулись 17 цистерн с нефтью, этанолом и машинным маслом. Авария произошла в 500 метрах от города Лэндис. Взрывов после схода с рельсов не последовало, пострадавших нет.
Как сообщил сержант полиции Грант Раск, всего в товарном составе насчитывалось 130 цистерн и вагонов, из которых 75 не были заполнены. Из одной цистерны с машинным маслом произошла утечка. Поскольку в перевернувшихся цистернах находились взрывоопасные материалы, то местные власти в качестве меры предосторожности отменили занятия в школе.
Вот ребята повеселились. Напомним, в начале июля в провинции Квебек сошел с рельсов и взорвался состав из 72 цистерн с нефтью, следовавшие в США. По официальным данным, погибли 47 жителей города Лак-Межантик. Обнаружить удалось останки лишь 42 из них.
Начиная со 2 октября в тюрьме Кингстона, Онтарио, будут проходить экскурсии. Те, кто купили билеты в рамках благотворительного сбора средств, смогут провести 1.5 часа в исправительном учреждении, где отбывали наказание самые опасные и жестокие канадские преступники.
Разумеется, здание к тому времени будет пустым. До 30 сентября из него увезут последних заключенных. Тюрьма, открытая 1 июня 1835 года, более не подходит для отбывания наказания. В 1990 году здание было внесено в список национальных исторических объектов, однако будущее Кингстон Пенитенциари пока туманно.
Билеты на экскурсии, которые проведут добровольцы пенитенциарной службы Канады, стоили $20 и уже давно распроданы. Мероприятия будут проводиться в течение 3 недель в дневное время.
Канадская федерация независимого бизнеса CFIB обратилась к федеральным властям с просьбой увеличить число временных иностранных работников. По словам представителей организации, в стране существует 290 тысяч незакрытых вакансий с полной и частичной занятостью.
Федерация, представляющая интересы малого и среднего бизнеса, также обратилась к министру труда Джейсону Кенни с просьбой поспособствовать тому, чтобы больше низкоквалифицированных иностранных временных работников получила статус постоянного жителя.
CFIB утверждает, что основная причина, по которой сложно заполнить имеющиеся вакансии, кроется в необходимости поиска квалифицированной рабочей силы. Например, в строительном секторе уровень свободных рабочих мест составляет 3,5%.
Напоминание владельцам собак. Во Фрейзер-Вэлли распространяется собачий парвовирус. Уже подтверждено 16 случаев заболевания в районе Чиливак. Распространяется вирус через собачьи фекалии. А при отсутствии лечения пес может умереть в течение 3 дней.
В группе риска щенки и подростки. Поэтому подростки щенков, конечно. Поэтому, если хотите, чтобы ваши любимцы избежали заражения, необходимо сделать им прививку. Это стоит $50, в то время как лечение заболеваний может вылиться в $1000.
Совет. Если прививку еще не сделали, то не выгуливайте собак в общественных парках и публичных местах, где живучий вирус может оставаться на почве в течение нескольких месяцев.
Да, ну а передачу нашу можно слушать в прямом эфире, это мы напоминаем вам. И не только по радио или на компьютере, но и на мобильном устройстве. Заходите на веб-сайт радиостанции citr.ca и включите прямой эфир. И слушайте передачу по телефону. Желаем хорошо провести время на нашей волне.
Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна». FM 101.9.
утро свечкой грушевую стою пред образом святым. Мой друг, остался я живым, а был уж смерти под косою. Сазонов был моим слугою, а Пешель лекарем моим. Лекарем моим, лекарем моим.
Наша волна. Волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Английский снукерист Стивен Ли наказан 12-летней дисквалификацией после того, как был признан виновным по 7 случаям причастности к договорным матчам, сообщает Air Sport со ссылкой на AFP. Обвиняемый имеет право подать апелляцию. Экс-пятый номер мирового рейтинга, признан виновным независимым трибуналом Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера на прошлой неделе по 7 матчам. Матчем в 2008 и 2009 годах. Санкции в отношении 38-летнего спортсмена приняты в среду. Ли также должен заплатить 38 тысяч фунтов. «Мы не можем гордиться тем, что нам приходится иметь дело со столь серьезными нарушениями. Однако это решение доказывает наше стремление добиться искоренения коррупции в снукере», заявил глава Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера Джейсон Фергюсон. А вот футбольная федерация Сальвадора пожизненно дисквалифицировала 14 игроков национальной сборной за участие в договорных матчах. В числе наказанных – голкипер Дагоберто Портильо. Еще 3 футболиста отлучены от соревнований на срок от 6 до 18 месяцев. Игроков обвинили в получении взяток за поражение со счетом 0-5 в матче со сборной Мексики в 2011 году и со счетом 2-4 в матче со сборной Парагвая в феврале прошлого года. Расследование началось в конце августа, когда все 22 игрока были отстранены от соревнований на 30 дней. Только один из 22 футболистов сборной Сальвадора оправдан. Четверо игроков остаются под следствием. У дисквалифицированных футболистов есть 15 дней на то, чтобы обжаловать решение федерации. Федерация предоставила сальвадорским клубам 15 дней для найма новых игроков. Как отмечают специалисты, скандалы из-за договорных матчей нередки в Центральной Америке, где финансовое состояние многих футбольных клубов и условия труда оставляют желать лучшего, а футболистам нередко задерживают или не выплачивают зарплаты. В прошлом году 3 игроков сборной Гватемалы, Густаво Кабрера, Йони Флорес и Гильермо Рамиреса, дисквалифицировали пожизненно за попытку организовать договорной товарищеский матч с Коста-Рикой. Накануне в Бирмингеме в матче Кубка английской лиги между Астон Виллой и Тоттенхэмом, счет 0-4, произошел курьезный эпизод. Защитник гостей помешал форварду пробить по воротам в падении, стянув с того игровые трусы. В начале второго тайма при счете 1-0 в пользу шпор нападающий Астон Виллы Никлас Хеллениус прорвался на ударную позицию, но не смог избавиться от опеки вцепившегося в него защитника гостей Яна Вертонгена. В пылу борьбы, уже оказавшись на газоне, тот стянул с соперника трусы и, запутавшийся в собственной экипировке форвард, пробил выше ворот. Главный арбитр матча не внял апелляциям футболистов и тренерского штаба Астон Виллы. Вместо пенальти и удаления Вертонгена за фол последней надежды был назначен удар от ворот. Упустив реальную возможность сравнять счет, в оставшееся время деморализованные хозяева пропустили еще 3 безответных мяча. 9-летний Лорин Эдвардс из Австралии запретили играть в теннис за слишком громкие крики во время удара. Она больше не может заниматься своим любимым видом спорта в местном клубе Маунт Кармел, который расположен в 30 километрах к северу от Мельбурна. Причиной тому стала жалоба соперницы по матчу, который состоялся 2 недели назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Аделаиды Нау». Клуб проинформировал ошеломленных родителей Данкана и Рут Эдвардс, что крики их дочери стали слишком громкими. Лорин Эдвардс играет в теннис с 4 лет. Привычку кричать во время удара ей привил ее бывший тренер, который хотел сделать из нее новую Марию Шарапову. Естественно, россиянка стала самой любимой теннисисткой для юной австралийки. А вот американка Венус Уильямс в четвертьфинале турнира в Токио побила мировой рекорд скорости подачи в женском теннисе. В матче против канадки Жени Бушар она ввела мяч в игру со скоростью 209 км в час. Прежнее мировое достижение 207,6 км в час также принадлежало Винус и было установлено ею в 2007 году на US Open. Второй результат по этому показателю принадлежит ее младшей сестре Сирене. Она его показала на Ролан-Гаррос 2010. Между тем, по информации Beyond the Baseline, рекорд ВТА составляет 209,2 км в час и тоже установлен Уильямс-старший. Пока официально не объявлено, побит ли он в Токио. 35-летняя спортсменка из Лос-Анджелеса Ли Энн Эллисон, находясь на 8-м месяце беременности, опубликовала фотографии своих тренировок с тяжелыми снарядами, которые вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях. У любительницы физкультуры, в кавычках, уже есть 12-летняя дочь и 8-летний сын, которые родились в срок и вполне здоровыми. Поэтому, вынашивая 3-го ребенка, миссис Эллисон снова излучает уверенность и спокойно принимает все комментарии доброжелателей и противников, оставаясь, однако, при своем мнении. Отметим, многие врачи считают, что беременность – не повод отказываться от тренировок, особенно если организм привык к физическим нагрузкам. А вот немного истории. Успехом завершилась попытка повторить маршрут знаменитого летчика Ролана Гарроса, ставшего первым авиатором, пересекшим Средиземное море по воздуху ровно 100 лет назад. Самолет Moraine Saulnier тип G, являющийся копией машины французского путешественника, совершил посадку близ тунисского города Бизерта. Крылатая машина сделана из фанеры и брезента, как и образец 1913 года. Двигатель на ней, однако, установлен более современный, замечает Тартас. Полет совершил опытный пилот, 29-летний Батист Сали. Свое удостоверение летчика он получил еще в 16 лет. После вылета из южно-французского города Фрежюс, западнее Канна, его сопровождали 3 современных двухмоторных самолета и 1 летательный аппарат сверхлегкого класса. В тот же день, в воскресенье, 22 сентября, проходил еще один полет, посвященный столетию перелета Ролана Гарроса. Из Канн стартовали летчики-инвалиды, машина которых тоже должна была приземлиться в тунисском Бизерте. Им помогали французские военные летчики из Реюньона, острова, на котором и родился в 1888 году Ролан Гаррос. Во Франции начала 20 века Гаррос пользовался огромной популярностью не только как храбрый военный летчик, но и как изобретатель. В частности, он запатентовал механизм для обеспечения стрельбы пулемета через плоскость вращения винта самолета. Во время Первой мировой войны Гаррос попал в немецкий плен, из которого ему удалось бежать в 1918 году. Однако, начав вновь участвовать в воздушных боях, он был сбит в октябре того же года, незадолго до своего 30-летия. Ну вот и все о спорте на сегодня.
В Ванкувере 18:40, и это время рекламы.
You've been troubled, you've been broke, you've been hungry, no job, no money. The one you love has deserted you. That makes you blue.
Got the blues? Just want to hear some blues? Tune in every Saturday afternoon from 3 to 5 for Code Blue, right here on CITR 101.9 FM Vancouver, www.citr.ca. Code Blue.
Ahipi.
Это «Наша волна», радио Большого Ванкувера.
До электрички на Москву остался ровно час, и этот час я проживу так далеко от вас. В такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт рукой. Я в ненаглядный город мой сойду на текстилях. Вагон качнется голубой на золотых осях. Зажатый шаткою толпой, я вынырну к реке и, наконец, прижмусь щекой к твоей щеке. Куда мне укрыться от нашей капризной любви, Москва? Блестит на ресницах твоих проводов мокрый снег, Москва. На башнях горят огни, и значит, еще нас хранит твоя любовь, Москва.
Всегда твои духи напоминают ты. Гремит восторженный салют,
и ждать уже не вмочь. В домах играют и поют, приходит ночь.
И твой безумный шепоток струится в улицах,
и бьется рыжий завиток бульварного кольца. Столица радости моей и ревности моей.
Еще успеем на метро, летим скорей.
Нам негде укрыться от нашей капризной любви, Москва. Влюбленный в столицу, я знаю, ты даже в капризах права. На башнях горит восход, и, кажется, вновь нас спасет твоя любовь, Москва. Твоя любовь, Москва.
Твоя любовь, Москва.
слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, мы продолжаем программу. Сейчас о конфликте в мире животных и людей. Стало известно, что как минимум 21 человек погиб в результате нападения шершней в китайской провинции Шаньси. Местные жители безуспешно пытаются остановить рост численности опасных насекомых.
В Китае быстро увеличивается число пострадавших от нападений шершней. Только в провинции Шаньси за последние 3 месяца было зарегистрировано свыше 1500 случаев. Более 70 человек были госпитализированы, 21 скончались в больницах. Статистика по всему Китаю пока не опубликована.
Местные жители объявили стихийную войну шершням. Как сообщает China Review News, в одной из деревень округа Ибинь, провинции Сычуань, после того, как от укусов гигантских ос 7-летняя девочка скончалась, а несколько других детей были госпитализированы в критическом состоянии, селяне начали сжигать все гнезда этих насекомых в округе.
Наибольшую опасность представляют шершни Vespa mandarinia. Это насекомое, часто имеющее размер больше 5 сантиметров, является самым крупным подвидом ос. Если жало обычных ос и пчел представляет опасность только для людей, у которых есть аллергия на яд, то Vespa mandarinia впрыскивает под кожу жертве столько нейротоксинов, что они могут вызывать некроз тканей и смертельно опасное поражение печени и других внутренних органов.
Выжившие после нападения этих шершней рассказывают, что после выхода из больницы еще минимум месяц страдают от диареи. В 2002 году японский энтомолог Масата Оно рассказал журналу Nature о том, как его ужалил похожий шершень. «Я почувствовал, будто мне в кожу забили раскаленный гвоздь».
Китайские шершни особенно опасны из-за своей агрессивности. Часто они нападают на человека целым роем и могут долго преследовать убегающую жертву. Нападают шершни даже на тех, кто проходит в 10 метрах от их гнезда или громко разговаривает поблизости.
В ряде китайских районов созданы горячие линии для сообщений об обнаруженных гнездах шершней. Также власти объявили о подготовке специальной просветительской программы для сельских и городских жителей. Многие энтомологи отмечают, что большинство случаев нападения ос можно предотвратить, соблюдая меры предосторожности. Однако многие об этом просто не знают и слишком быстро подходят к гнездам шершней, а также не носят плотной одежды с длинными рукавами, находясь за городом.
Особые опасения у энтомологов вызывает тот факт, что ареал обитания азиатских шершней продолжает увеличиваться. Причиной этого называют глобальное потепление. СМИ уже сообщали, что из Китая во Францию был случайно в начале 2000-х годов завезен шершень Vespa velutina. По размерам этот вид шершня меньше Vespa mandarinia. Однако он является очень опасным хищником, охотящимся на пчел. За последние несколько лет Vespa velutina распространили свой европейский ареал на Испанию, Португалию и Бельгию, сообщает издание Quartz.
В специальном сообществе в социальной сети Facebook пользователи делятся фотографиями шершней, пойманных и в США. По непроверенным данным, Vespa mandarinia уже появился на территории Северной Америки. Эти шершни приносят еще больший вред пчеловодству, поскольку за несколько часов 30 особей шершней могут полностью уничтожить колонию из 30 тысяч пчел. Надеюсь, что никто из жителей Ванкувера пока не столкнулся с этими страшными хищниками. Ну и далее, о том же Китае.
В Китае из зоопарка сбежал бегемот, воспользовавшись тем, что проливные дожди и тайфун Усаги затопили город Шаньтоу в южной провинции Гуандун, где и находится зоосад. Об этом сообщает телеканал ABC. Сбежавший бегемот был обнаружен местными жителями в реке рядом с парком. Сотрудники зоопарка пытались заманить животное с помощью еды обратно в вольер, но это не возымело успеха. Помимо бегемота, обстоятельствами воспользовались тюлень и 2 черепахи. Они также сбежали из своих вольеров во время сильных дождей.
Никто из опасных животных не покинул своих клеток, а все сбежавшие животные были возвращены обратно в зоопарк. Надо сказать, это уже не первый подобный случай. В январе 2010 года бегемотиха выплыла из своего загона в зоопарке на юге Черногории, после того, как вода в нем поднялась до уровня ограждения. В течение недели она время от времени возвращалась к зоопарку поесть, а потом и вовсе вернулась обратно в вольер.
Где было удобнее, наверное, и сытнее. Так что не так уж и безопасно в современных зоопарках. Интересно, что опасность иногда исходит от людей тоже.
Например, администрация одного из лондонских зоопарков запретила посетителям, одетым в вещи со звериным принтом, появляться на территории парка. Такое решение вызвано тем, что звери принимают посетителей за других животных и неадекватно реагируют на них.
Chessington World of Adventures Resort наложил полный запрет на принты в стиле сафари и даже нанял сотрудников так называемого фейс-контроля. Подобная политика по отношению к посетителям применяется после того, как в зоопарке появился новый аттракцион под названием «Зоофари» – «Поездка в Африку», предложивший гостям настоящее сафари на внедорожнике по специально оборудованной территории парка.
Администрации были зафиксированы случаи, когда животные пытались подойти и пообщаться с людьми в одежде с принтом, или же наоборот, испугавшись хищного рисунка, сбегали. А упрямым людям, которые все же явились в зоопарк в запрещенной одежде, стали выдавать серые костюмы с наказом носить их повсюду в парке, чтобы звери, включая львов и тигров, не проявляли агрессию.
Администрация также наняла сотрудников вышибал для выявления тех, кто носит леггинсы, пальто, топы, шляпы и платья, которые нарушают внутренние правила. Запрещенными принтами на территории зоопарка являются рисунки, изображающие шкуры зебры, жирафа, леопарда, гепарда, тигра, гиены и даже африканских диких собак.
Ну а мы продолжаем.
Ходят кони вокруг и лезут мордой в руки свой хлеб. Кто-то променял на дождь, и холод зимних улиц улетят детской сказкой о тепле. Сжигая небо, птицы улетают везде. В полет тихо соскользнули друзья, счастливо улыбаясь с руки, сняв ремень, иду один. Вокруг луны и бьются в окно, заблудившись во сне. Потерянные лица, улыбаясь звезде. Наедине с собою урчит кошка, слизывая сны, и уплывет рекою далеко, где в высокой траве уснули насмерть люди, пробираясь к звезде.
пробираюсь к звезде.
Ну что ж, дорогие друзья, мы завершаем нашу передачу. Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com. А сейчас мы передаем эстафету нашим канадским коллегам по CITR FM 101.9 с передачей «La Fiesta». Я прощаюсь с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания.
Я выбираю небо.